Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Программа «Говорит Новосибирск» на радиостанции «Комсомольская правда» и продолжается наш прямой эфир на 98.3 FM. Напомню еще раз, в нашем издательском доме «Комсомольская правда» вышла книга Екатерины Кузнецовой «Дети домой. Очень честная история усыновления». Генетик по образованию, блогер, приемная мама двоих детей, автор подробно описывают свою родительскую историю. Ну и сегодня на радио «Комсомольская правда» мы пообщаемся с Екатериной, она уже в нашей студии. Екатерина, доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и ведется у нас прямая трансляция на страничках наших, не только аудиотрансляция, но и видеотрансляция, то есть можно Екатерину увидеть, можно и книгу, да, показать, может быть, сейчас, давайте покажем, вот она, эта книга, сколько там получается листов текста.
Не это смотрели? Интересный вопрос, не интересовалась.
Вопрос, который можно отдать знатокам.
237.
237 страниц, при этом, может быть, изначально вы там больше расписались, как у нас любят выражаться наши журналисты, на 500? Пришлось сокращать?
Нет, не пришлось.
Что касается книги, мы чуть позже коснемся, разумеется, да, мы расскажем, о чем эта книга, хотя и так уже понятно, что это ваша история, но прежде всего меня и наших радиослушателей, безусловно, интересует, у вас есть свои дети?
А у меня есть свои дети, у меня дочка и сын, но они мне не кровные, они приемные.
Это те дети, которых вы усыновили?
Да.
А что произошло, почему вы не смогли родить своих детей? Вот такой прямой вопрос.
Так получилось, что в 14 лет я попала на операцию с опухолью, и врачи немножечко перестарались. Поэтому теперь я родить кровного ребенка не смогу никогда.
Перестарались, это в каком смысле перестарались? Ошиблись?
Да, они посчитали опухоль онкологической. Это потом не подтвердилось, но обратно то, что они отрезали, уже не пришьешь.
Так, злились вы на этих врачей? Давайте так скажем.
Конечно, злилась, конечно. Первое время я вообще просто полностью отрицала то, что произошло. Думала, что подумаю об этом потом. Через какое-то время правда добралась до меня. И, конечно, я злилась, я очень злилась. Ненавидела всех врачей в мире, потом ненавидела конкретно тех, кто ошибся. А потом приняла, потому что злоба — это не то, из чего можно, на самом деле, брать энергию для жизни.
Но у нас сейчас современный мир, люди в суд идут, подают и так далее.
Мне это в голову не приходило. Тогда было не принято, а сейчас уже бельем поросло.
Период-то такой весьма нелегкий. Кто помогал пережить такой период?
Наверное, никто. Так получилось, что у нас в семье тогда тоже был нелегкий период, и я старалась никого не грузить этими переживаниями, переживала их сама с собой. Только лет через 10, наверное, добралась до психотерапевта и смогла разделить эту боль.
То есть врач помог вам, да?
Ну, сейчас да.
Вы с ним пообщались, и вернулись к спокойному, да, течению жизни? Вот так будем выражаться.
Ну, можно и так выразиться.
Но спокойное течение жизни, оно, разумеется, подразумевало и то, что вы женщина, и каждая женщина хочет иметь ребенка, да? Когда появились мысли о том, что можно усыновить ребенка, чтобы было понятно нашим радиослушателям, что, как они родились-то, откуда взялись?
Мысли, на самом деле, появились практически сразу, то есть это была такая одна из возможностей, что, ну, может быть, однажды я усыновлю ребенка. Но это казалось чем-то таким, что, ну, может быть, однажды я полечу в космос. Вот. В какой-то момент я... Наверное, когда я начала разбирать свою боль, когда начала ее выпускать наружу, когда начала ее пересобирать себя, в какой-то момент я очень четко поняла, что я стану мамой однажды, я усыновлю ребенка, это произойдет. Но с этого момента, когда я решение приняла, и до того момента, как стала мамой на самом деле, прошло еще 4 года. То есть далеко не сразу все это случилось в моей жизни, что ой, я решила стать мамой и пошла. Нет, все было.
Вы же не одна пошла. Какая ситуация, да, складывается? Вы же нашли именно молодого человека, да, то есть, получается, как у нас у всех, да, в нормальной семье влюбились, женились, да, вышли замуж, да, в данном случае. Ну, а как он и отреагировал на ваше желание?
На самом деле, мне очень повезло. И, кстати, это такая есть распространенная ошибка, что если ты не можешь иметь детей, то ты как бы бракованный, и мужчина не захочет с тобой встречаться. Каждый раз практически, когда люди об этом узнавали, меня спрашивали, ой, и как вот парень-то твой к этому относится? Но я хочу сказать, что у меня было несколько парней в жизни, несколько серьезных отношений. Каждый мой мужчина знал о том, что я не могу иметь детей. Когда отношения переходили из флирта в серьезные, я всегда рассказывала. И получилось, что ни один из них не выказал негатива, на самом деле, на эту тему. То есть для всех это было такое, ну, так бывает. что-нибудь придумаем, если понадобится. Вот. И больше всего, мне кажется, мне повезло именно с моим мужем, потому что, когда я ему рассказала, он сказал: «О, так мы усыновим ребенка, какая разница, каким путем он пришел в нашу семью? Ведь главное, что мы станем его родителями, мы будем заботиться о нем, он будет копировать нашу мимику, он будет перенимать наши словечки, и это и есть родительство, неважно, кто его родил».
Когда люди доходят до этой мысли, да, вот усыновления, то тут же какие-то определенные мифы возникают, что усыновить это весьма сложно, масса барьеров, шлагбаумов этих бюрократических, да, что здоровых детей практически ты не найдешь, ну и так далее. Там еще и, что скажут, генетики, хотя вы сама генетик, да, вам здесь, может быть, полегче было. Но же, как говорят, здесь дети, которые там, допустим, либо там наркоманы, либо там от алкоголиков. Что еще могут сказать? Вот с чем вы столкнулись? Как это вообще в реалии все выглядит?
В реальности все выглядит совсем не так. Если честно, если обернуться назад на процесс усыновления, то у меня до сих пор такое ощущение, что я детей украла, потому что ты приносишь пачку бумажек, которые достаточно легко собрать. Ничего сверхъестественного.
А что за бумажки? Ну хотя бы, что это такое?
Ну там бумажки о доходе, о наличии жилплощади, причем не обязательно быть владельцем этой жилплощади, достаточно договора аренды.
Как будто в банк пошли на ипотеку.
Ну брать. Да, примерно так. То есть доказать, что ты примерно здоров, не планируешь умереть в ближайшие пару лет и оставить ребенка снова сиротой, что ты можешь его содержать и прокормить, не нужно никаких космических заработков, что тебе есть куда его привести, когда ты примешь его в семью, и что ты в целом адекватен. То есть там биография, характеристика с работы, там что-то такое, то есть ничего сверхъестественного абсолютно нет.
И куда
нет.
Все это? Куда вы все?
Все это приносится документы? В опеку, в отдел опеки и попечительства своего района. А потом тебе выдают заключение на право быть усыновителем. То есть что ты, в общем, нормальный и можешь идти искать ребенка. Когда ты находишь ребенка, ты все эти бумажки относишь в суд, если речь идет об усыновлении, конечно. И судья решает, достаточно ли ты хорош, и выдает тебе ребенка взамен бумажек, грубо говоря. Мне реально кажется, что это просто обмена пачки бумажек на живого человека. И это кажется чем-то совершенно невероятным.
А сама же, смотрите, какая вот эта такая весьма тонкая процедура. Вы сначала же должны увидеть ребенка. Это же не один человек к вам вышел, да, а там их несколько.
А это, кстати, тоже миф. А никто вам не выведет несколько детей.
А ну, что то происходит?
Есть, если все идет нормально, то никто не показывает вам несколько детей. Вам дают направление на знакомство с одним конкретным ребенком. И пока вы не подпишете согласие на усыновление или отказ, следующего направления вы не получите. Точно так же, как и этот ребенок, пока вы раздумываете, у вас есть на это 10 дней, не будет представлен другим родителям потенциальным. То есть вы знакомитесь один на один с ребенком в
то
идеале.
То есть нет такого, что ты зашел в спортивный зал, а там куча детей, ты посмотрел, сказал, вот этот хорошо бежит и прыгает, я его заберу.
Ну, к сожалению, такое бывает, но это из-за неорганизованности скорее. Я знакомилась со своими детьми каждый раз наедине. Мне очень повезло, потому что очень страшно было оказаться в толпе детей, которые ищут родителей. Но нет, такого не произошло со мной ни разу.
Но сама первая встреча, она же всегда незабываемая. Что это было?
Первая встреча действительно незабываемая. С дочкой я помню, что когда я знакомиться ехала, я не знала даже, как она выглядит. Но она была совсем крошкой, было 3,5 месяца. И я очень переживала, что она мне не понравится. Это, наверное, был самый главный мой страх, что мне придется подписать отказ, что по какой-то причине я не смогу стать ее мамой. И первое, что я подумала, когда ее внесли, укутанную в одеялко, в комнату маленькую, тесную, где мы с мужем ждали знакомства. И я подумала: хорошенькая, слава богу, можно ехать, согласие подписывать. Дальше я уже даже ничего не помню, как мне рассказывали про медицину ребенка, про всякие нюансы ее рождения, как в тумане я держала на руках малыша, и мне было уже все равно. Я понимала, что все, это моя дочь. С сыном было немножко иначе. Мне показали его фотографию, ох, лучше бы не показывали, потому что меня настроили, что ребенок национальный, а я, ну, как бы, я была абсолютно, мне было без разницы национальность ребенка.
Я считал, что это бурят там, да, по-моему?
Ну да, да, мне сказали, что бурят. Мне вообще представили его, сказали: «Бурят, у него сифилис, будете знакомиться?» Я сказала, что буду, потому что знакомиться нужно обязательно. И если я была не против, то мой молодой человек, я на тот момент была в разводе, но уже встречалась со своим будущим мужем, он очень славянской внешности. И одна из его установок была, что я беспокоюсь, что ребенок будет сильно не похож на меня. Поэтому мне было очень тревожно знакомиться с малышом, который сильно отличается на вид от моего мужа. Я по фотографии-то видела, что сильно. Но на самом деле, когда я вживую его увидела, поняла, что разница сильно преувеличена. И абсолютно не важно, на самом деле, как ребенок выглядит. Вот ребенок. Да, я ничего к нему не испытываю. В общем-то, так же, как и в первый раз к дочке. Да, обычный ребенок, ничем не отличающийся от сотен других детей. Если я не испытываю отторжения, значит, все в порядке, любовь появится постепенно.
То есть не нужно изначально себя накручивать, мол, надо же полюбить, надо заставить, не надо себя заставлять, да?
Нет, не нужно себя заставлять. На самом деле, очень редко такое бывает, что с первого взгляда мы кого-то любим. Я считаю, что это вообще миф. Чаще всего любовь возникает в процессе заботы, в процессе переживания каких-то счастливых мгновений вместе. И точно так же и с детьми. Когда мы заводим ребенка, когда ребенок появляется в семье, мы начинаем о нем заботиться, начинаем дарить его свое внимание, тратить на него время, нервы и силы. И все это на самом деле постепенно выращивает любовь.
А верно ли я понял, что ваш сын, да, которого вы усыновили, это еще и брат оказался дочери?
Нет, вы неверно поняли. Действительно, мне в какой-то момент стало известно о том, что кровный брат моей дочки в детском доме находится. И я действительно собрала документы для того, чтобы забрать его. И действительно пыталась это сделать. Но так вышло. Наверное, к счастью, что кровная мама одумалась, вернулась за ним и забрала его сама. И сейчас воспитывает его сама.
А вы с ней знакомы, кстати?
Лично нет, не знакомы, но я много раз видела ее фотографии. Я знаю, кто она, знаю, чем живет.
Не переживаете по поводу того, что у нас некоторые родители там лет через 40 одумаются, придут и скажут: «Я твоя мама».
Я думаю, что это может произойти, никто от этого не застрахован. Другой вопрос, что моя дочь абсолютно точно знает, кто ее мама.
А вы рассказывали, что вы ее усыновили или нет?
Да, конечно, я рассказывала, и я искренне считаю, что обязательно нужно говорить приемным детям, и рассказывать об их истории, говорить, что они появились не из моего живота, потому что это правда в их жизни, а правда на самом деле всегда лучше лжи, даже самое трудное для нас. И для моих детей это правда известно с самого их появления в нашей семье, поэтому для них это что-то само собой разумеющееся.
Как, да, они отреагировали?
А как может отреагировать 8-месячный ребенок, когда ты ему рассказываешь, что он родился из животика другой женщины?
Сразу, да?
Да, то есть она знала это всегда, для нее это норма жизни.
Как в сериалах бразильских, когда там лет 25 тебе расскажут об этом.
Да, ну вот это я считаю, что гораздо тяжелее пережить, чем если ты знала это всегда. Вот поэтому мне очень легко, например, было ей рассказать, что у нас скоро появится еще один малыш, и да, у меня нет большого живота. Я просто заберу его из больницы.
Мы поговорим о вашей книге минуты через две после короткой рекламы. Оставайтесь вместе с нами, уважаемые радиослушатели. Скоро вернемся.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Программа «Говорит Новосибирск» продолжается на 98.3 FM. Напомню, мы сегодня общаемся с Екатериной Кузнецовой. Это автор книги «Дети домой. Очень честная история усыновления». Эта книга написана буквально по вашей биографии, да, там все, то есть именно от вас. То,
да.
Что у вас было в жизни.
Да, конечно.
А в частности, была в жизни вот такая весьма неприятная история. Екатерина у нас не смогла сама родить, да, детей, но смогла усыновить двух детей и сейчас выглядит вполне, вы знаете, счастливой. Мамой, напомню еще раз, у вас дочка получается, да?
Да.
Дочь зовут?
Ангелина.
Ангелина. Это вы придумали уже имя, да?
Нет.
Нет?
Это имя дала и кровная мама.
Так, а что касается мальчика там?
Сына зовут Никитка, тоже не я называла. Но мне кажется, что имя ему дали в больнице, где он остался один.
Как появилась идея у вас написать книгу? И почему? Вот зачем, да? Ну, истории разные бывают, да? Может быть, никто не хочет, немногие хотят рассказать, да, то, что у тебя было в жизни.
Наверное, поэтому я решила написать книгу, что почему-то об усыновлении не принято говорить. А очень хочется, чтобы было принято, чтобы это стало не «Вау, какая она героиня усыновила ребенка» или «О боже, какая она глупая усыновила ребенка», а чтобы это было «Нормально, она усыновила ребенка». Я хочу, чтобы мои дети жили в мире, в котором это нормально. И на самом деле в других странах это нормально уже давно, а у нас до сих пор мнения разнятся. «Ой-ой-ой, как это страшно» или «Вау, как это круто». А на самом деле это нормально. Я захотела стать мамой, я нашла детей и стала мамой. Это же классно. Есть дети, которым нужны родители. Есть родители, которые очень хотят которые хотят, чтобы у них появились дети. И вот они встречаются. Это хорошая история. Я веду блог в Инстаграме уже 2 с лишним года, но, к сожалению, Инстаграм совершенно не та платформа, на которой удобно найти всю информацию. То есть я много пишу об усыновлении, люди читают, но так, чтобы от начала и до конца все это собрать в одном месте, там это неудобно сделать. Так появилась моя книга.
Другие социальные странички, может быть, во ВКонтакте, там, я не знаю, Одноклассники, не пробовали?
Ну, ВКонтакте и Одноклассники тоже абсолютно точно не предназначены для длинных текстов, которые можно вдумчиво читать. Все-таки соцсети — это такое место, куда мы заглядываем, чтобы развлечься, чтобы получить какую-то там короткую выжимку информации и дальше побежать по своим делам. А книга — это то, что мы читаем вдумчиво, от начала до конца погружаемся в атмосферу.
У вас пройдет встреча, кстати, да, очень скоро?
Да, 22 числа пройдет встреча с желающими меня послушать.
22 октября.
Да, 22 октября.
Вы общаетесь где, опять же, дома? Где это пройдет встреча-то?
Встреча пройдет в ДК Октябрьской революции в 7 вечера, насколько я помню. Приходите, буду рада вас видеть.
Посвящен будет этот вечер именно выходу книги, да?
Да, выходу книги. Поговорим о моей жизни, поговорим о моей истории, о книге, конечно, об усыновлении.
Где-то люди могут почитать вот об этом вечере? Может быть, у вас там страничка есть?
Да, у меня есть страничка в Инстаграм. Мой ник Spottykit. Об этом обязательно расскажу. А также я думаю, что на сайте «Комсомольской правды» будет информация.
Ну, можно забить в поисковике Екатерина Кузнецова, да, книга «Дети домой». Да. Я думаю, что вы найдете. А могли бы какой-то небольшой отрывок из книги прочитать сегодня?
Да, давайте прочитаю. Я на самом деле начала свое писательство в Инстаграм, в том числе с коротких эмоциональных рассказов. Мне хотелось, чтобы люди могли примерить эмоции приемной мамы, примерить эмоции вообще материнства на себя, может быть, какую-то свою боль прожить. И я начала писать короткие рассказы об этом. И вот один из рассказов хочу вам сегодня прочитать, он совсем не длинный. Он, наверное, немного про меня. Она быстрыми движениями распеленала малыша. Пальцы дрожали от напряжения. Пеленка не слушалась, казалась бесконечной. Но вот, наконец, за очередным слоем ткани показалось крохотное теплое тельце. Пуп в зеленке посреди круглого животика. Ногти размером с булавочную головку. 6, 7, 8, 10 пальчиков. Несуразные ножки торчат из огромного подгузника. Его, впрочем, она тоже сняла. Мальчик. Малыш спал, и она осторожно провела кончиками пальцев невероятно огромных по беззащитной груди, животу, по ножкам и ручкам, по шелковому пуху на голове. Наклонилась и понюхала макушку, ведь не зря об этом запахе сложено столько легенд. Но макушка пахла лекарствами и чем-то чужим. Чужим ребенком. Комната вдруг показалась одновременно слишком большой и давяще маленькой. Находиться тут одной было неприятно. «Вдвоем», — поправила себя Оля. «Мы здесь вдвоем». Она столько раз представляла себе этот момент, так долго о нем мечтала. Длинная очередь на усыновление здорового малыша тянулась бесконечно. Оля точно знала, какие должна эмоции испытывать сейчас. Счастье, восторг, нежность, любовь. В реальности же она чувствовала разочарование, страх, одиночество и тревогу. Казалось, ей заполнена вся комната, и холодная струйка вот-вот просочится в больничный коридор. Так прошел час, затем второй. Принесли бутылочку с молоком, и Оля послушно взяла ребенка на руки, чтобы покормить. Малыш завозился, открыл смешные губки бантиком и тихо пискнул. Почти беззвучно. Но в Олиной голове словно разорвалась бомба. Слезы хлынули сами. Слезы несбывшихся надежд, неоправданных ожиданий. Слезы неудачных попыток. Слезы стыда и неполноценности. На время внутри стало так пусто, как никогда до этого. Пусто и, наконец, спокойно. Малыш допил молоко и снова уснул. Он спал на руках совсем рядом с сердцем. И там, где его щека касалась кожи в вырезе футболки, стало тепло. Тепло растекалось по телу, проникало в самые потаенные уголки, топило льдинки боли, пока, наконец, не заполнило девушку до краев. Оля опустила еще влажные от слез глаза и увидела, что чужого малыша больше нет. У груди трогательно морща нос. Сладко спал ее долгожданный сын.
Это история, опять же, вы говорите про Олю, но она история про вас.
Да, наверное, через это проходят очень многие усыновители, когда ты ждешь, что ты найдешь своего ребенка, а находишь на самом деле чужого. Чужого ребенка, который пахнет больницей и страхом. И нужно пройти какой-то путь для того, чтобы он стал своим. И это нормально.
А мальчику сколько было лет, когда получается?
Когда мы познакомились с Никиткой, ему было 11 дней.
11 дней?
Да, он был совсем крошка.
Что касается ваших знакомых, как они отреагировали?
Ну, в моей ситуации все довольно просто, потому что я очень долго знала, что я не смогу иметь детей. Операцию мне сделали в 14 лет, а Ангелинку я усыновила в 29. Это произошло прямо в мой день рождения. Поэтому у меня было очень много лет, чтобы подготовиться, и все близкие, и друзья, все родственники и мужчины в моей жизни знали, что так произойдет, что это просто вопрос времени. Рано или поздно у меня появится малыш, рожденный сердцем. Поэтому не было никакого удивления. Конечно, у кого-то было сомнение, но в целом больше одобрения было в моей жизни.
Смотрите, тут еще история такова, что у вас первый муж, да, был согласен на усыновление, да, дочь появилась. Потом да. У вас сейчас второй муж, появился мальчик. А первый-то муж, он с дочкой общается или нет? Вот это сложная история?
Это совсем не сложная история. Он общается с дочкой. К счастью, усыновление все-таки гораздо более рассудочный шаг, чем материнство, чем рождение ребенка. Ну, мне так кажется, потому что люди все-таки проходят школу приемных родителей, они собирают бумаги, они идут в суд, в конце концов, и там доказывают свое желание стать родителями. Поэтому, ну, в моем случае история такова, что папа у Ангелины остался, несмотря на наш развод. Они очень часто встречаются, несколько раз в неделю видятся. Иногда Ангелина ночует у него, и как бы папа, она называет именно своего усыновителя.
Сейчас дочери сколько лет?
Сейчас дочке 8.
8? Она уже в школу пошла, да?
Да, она уже во втором классе.
Сыну?
А сыну 2,5.
Как отреагировала Ангелина на появление брата?
Ну, она очень хотела, чтобы у нее появился братик. Но, конечно, когда появился, то была и ревность, были и сложности, потому что такое чувство, что когда появился второй ребенок, Ангелине пришлось пройти снова через вот этот вот страх потери мамы, который уже однажды был в ее жизни, потому что она увидела, что я гораздо больше внимания уделяю малышу. Так всегда бывает, когда появляются малыши.
У нас буквально 1.5 минуты. Что бы вы хотели пожелать семьям, которые хотят взять ребенка из приюта, может быть, раздумывают, но боятся?
Я очень советую шагать, потому что это действительно классный опыт стать родителями. Это того стоит. Не бойтесь. Точнее, бойтесь, но не останавливайтесь. И я, конечно, очень советую прочитать мою книгу. Она ответит на многие ваши незаданные вопросы.
Напомним еще раз, можно пообщаться с вами 22 октября. Это у нас, получается, четверг через неделю.
Да.
Ровно четверг в 7 часов вечера в ДК Октябрьской революции.
Да, все верно.
Вход платный? Бесплатный?
Бесплатный.
Свободный вход?
Вход свободный.
Приходите, любые вопросы задавайте, вы поможете, подскажете, по крайней мере.
Да, приходите, поговорим.
Мысли об увеличении семьи не посещают?
Пока нет. Никитка маленький бандит. Но все возможно.
Напомню еще раз, сегодня в нашей студии мы пообщались с Екатериной Кузнецовой, автор книги «Дети домой. Очень честная история усыновления». Книга выпущена «Комсомольской правдой», так что спрашивайте книгу. Она в продаже уже есть или нет?
Да, она есть в продаже и на Лабиринте, и на Озоне, и на Вайлдберрис.
Следовательно, можно у нас ее найти на сайте kp.ru, узнать вкратце, да, о чем она. Екатерина, спасибо вам за участие в нашем эфире.
И вам спасибо, было очень интересно.
Крепкого здоровья всей вашей дружной семье.
Спасибо.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».